Чечены в Грозном готовят съезд вместе с казаками. Что там объявят? Казанские татары настаивают создавать отдельные мусульманские полки. В Астрахани образовался Центральный калмыцкий комитет. Создан Туркестанский комитет и Закавказский. В тылу фронта, не спросясь, ставка и правительство узнали из газет. И все сразу на расширение. Литовцы обозначили свои губернии с избытком против поляков. Зайсанские, киргизы хотят удалять русских из степей, отбирать землю у переселенцев. Грузинские национал-демократы требуют удалять из Грузии всех пришельцев. Белорусы требуют отдельного учредительного собрания, краевой сейм, краевой бюджет. В Петроград прислали делегацию вручать правительству свои постановления. Но, пожалуй, более всего потрясло Милюкова, что и в Иркутске уже выработали готовую сибирскую конституцию, мол, сибиряки — это отдельный культурный тип, уклад их отличен от русских, экономически они в противоречии с Россией, эксплуатирующей их богатство и территорию, закрыть переселение в Сибирь, объявить автономной областью со своим законодательством, создать свою исполнительную власть, ответственную перед своей думой, оставить русскому правительству только войну, мир, договоры, монету, почту, телеграф. Ничего подобного не предвидели от падения самодержавия лучшие умы освободительного движения, и Милюков среди них тоже. Однако тактичность и выдержка. Нельзя ни печатно, ни публично выразить свое негодование. Такое время, что будет принято как зажим свободы. Своим высокоразвитым государственным сознанием Милюков понимал, что сейчас этот процесс развала может остановить только победа России в войне. А потому верность союзникам была сейчас не только долгом чести для России, но расчетом государственного спасения. Неожиданно и невидимо мания имперского наследия тяжело осенила плечи либерального профессора Милюкова. Но ничего этого не понимали ни члены правительства, ни тем более в исполнительном комитете, ни тем более оголтелые приехавшие западные социалисты. И от Милюкова требовали и ждали ноту. Ноту союзникам о задачах войны. Мол, декларация 27 марта — это документ внутреннего употребления, а надо посылать ноту. И услужливая семерка министров уже пообещала исполкому такую ноту. И теперь на кабинетских заседаниях сгущалось давление. Моту проприо. Милюков такую ноту ни за что бы не посылал. Но вот, видно, не уклониться. Но какую же ноту? Павла Николаевича и без того жгли чрезмерные уступки в той декларации, хотя, по совести признать, он развил там освободительную идеологию войны, действительно тождественную с идеологией Российской революции, но в государственном смысле уже недопустимо соскользнул. Однако еще никто не клал Милюкова на лопатки, крепость стояния у него была свыше сравнений. Писать теперь принципиально новую ноту он отказался. Самое большое — это послать союзникам ту декларацию 27 марта. До сих пор они не обязаны были ее знать, но и с нотой сопроводительной. Но даже и такую ноту без казуального основания не пошлешь. Ну, можно придумать такой повод для цели Милюкова удобной. Вот распространились слухи, что Россия готова заключить сепаратный мир, так мы вот... Министры согласились. Но предстояло и их на этой ноте провести, не говоря уже о советских. А союзников, напротив, заверить в нашей твердости, гарантировать войну до полной победы. Итак, начать с опровержения сепаратного мира. Ничего, конечно, подобного. Рассылаемое при сём воззвание 27 марта ясно показывает, что взгляд Временного правительства вполне соответствует тем высоким идеям, которые постоянно высказывались выдающимися деятелями союзных стран и особенно ярко президентом Великой Заатлантической Республики. для союзников-то очень ясно, наш взгляд не отличается от вашего. Но слишком ясно и для Совета. Нет, тут надо уравновесить демократическими лозунгами освободительный характер войны, мирное сожительство народов. Это всем приятно и никому не мешает. И полезно еще раз боднуть правительство старого режима, которое не было бы в состоянии усвоить и разделить эти мысли. Но Россия, освобожденная, сможет в настоящее время заговорить языком, понятным для передовых демократий современного человечества. Однако попробуй этим языком заговори. А поэтому Россия спешит присоединить свой голос к голосу своих союзников. И как будто бы ясный намек. А пойди придерись. Нет, намек недостаточно определенен. Ни Бьюкенен, ни Палеолог не останутся довольны. И Лондон, и Париж хотят слышать весомое, точное, несомненное обязательство. Но как его выразить перед разъяренной мордой Совета? Разумеется, заявления Временного правительства не могут подать ни малейшего повода думать, что совершившийся переворот повлек за собой ослабление роли России в общей союзной борьбе. Вот это, кажется, удалось. Дело не в нашем правительстве, пусть империалистическом, но сам народ того хочет. Победы. Всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось от переворота. И особенно оно сосредоточено на близкой и понятной для всех задаче – отразить врага, вторгшегося в пределы нашей Родины. Борьба стала общепонятной. Ответственность, разложенная на всех. Отлично. Но, увы, этого мало. И Ллойд Джордж, и Клемансо, и теперь уже Вильсон со своих демократических вершин безжалостно пытали Милюкова огненными взорами. Мало, надо отчетливо. Вы остаетесь ли верны союзным обязательствам? И весь разум, весь смысл навстречу. Конечно же, да. Неужели вы не верите в нашу демократию? Но перо отяжелело фунтов на 20. Двумя руками не проведешь его вертикально. Временное правительство, ограждая права нашей Родины, но это же все-таки смягчает, будет соблюдать обязательства, принятые в отношении наших союзников. Или нужно вполне соблюдать? Как-то надо изощриться еще в новой обещательной расплывчатости исправить неудовлетворительную расплывчатость 27 марта. И день, и другой мучился Павел Николаевич над нотой. Да ведь не одна же эта забота. И в воскресенье особенного покоя нет. По воскресеньям-то все публичные выступления. Надо ехать. Днем в благородное собрание, митинг в поддержку займа свободы, каждый министр обязан. Тут, кстати, и американский посол. Вот и к месту выразить удовлетворение, что к союзу согласия присоединилась старейшая демократия. Готова помочь нам и золотом, которого много у них накопилось, и паровозами. Перед лицом такой помощи и Россия не должна ударить лицом в грязь. Но мы должны базироваться в первую очередь на своих средствах. В эти недели столько речей, и надо же каждую как-то сплести оригинально. Тут подносит пышному залу и Терещенко, что торгово-промышленная Москва решила отдать на заем 25% основного капитала. Даже трудно поверить. Четвертую часть всего богатства отмахивают московские купцы? А в эти же дневные часы к вечеру узнается, в морском корпусе был пленум Совета рабочих депутатов и тоже о займе. И постановили, займа пока не поддерживать, отложить на несколько дней, как поведет себя правительство. Оно обещает в 3 дня отказаться от завоевательных целей. Вымогают отказ от аннексий и контрибуций. Вымогают измену союзникам. И вот подбирай выражение ноты. А в воскресный вечер требуют дальше, в театр Лин, на Литейное районное совещание кадетов. Здесь обстановка своя, дружественная. Теплое доверие парит из зала с выключенными лампами. Свет на сцене, из полутьмы сверкают глаза, и Милюков говорит им, как единственно верно и понимает. Вина за войну на Германии. От кайзера до социал-демократов. И опасная иллюзия рассчитывать на их социал-демократию, что она откликнется на призыв к миру. Теперь у нас народоправство, и мы можем подать голос. В Циммервальде почти не было социалистов союзных стран. А куда причислить Ленина? — кричат с места. Я не хочу сказать худого о Ленине. Я видел его один раз в жизни, и он произвел на меня впечатление фанатика. Я верю, что он действует добросовестно. Не знаю, можно ли сказать то же самое о его последователях, но его деятельность вредна. Однако вы, конечно, не потребуете от нас, чтобы мы боролись против Ленина методами старого режима. Нельзя призывать к насилию над словом и убеждением. Хоть бы и можно было. А какими силами выгнать его от Кшесинской? Как заткнуть ему рот? Таких сил у Временного правительства нет. Пропаганда скорого мира служит только на помощь немцам. Это лето должно решить исход войны. Германия истощена. Но не она просит мира. За нее, вот, приходят просить другие. Так, про себя мучительно составляя ноту, а вслух убеждая публику и подвигаясь к диспуту с коллегами-министрами, в понедельник вчера раскрыл Милюков газеты и ахнул. Он и забыл совсем, что одним воскресеньем раньше, по дороге из Москвы, в вагоне, имел неосторожность поговорить с корреспондентом «Манчестер Гардиан», а тот на прошлой неделе напечатал. Но не скоро бы узналось в России, если бы не было в Лондоне корреспондента Биржовки. И вот одна она выхватила и жирно напечатала: «Русский контроль над проливами». Ах, ты балансируешь в сантиметрах, а в тебя швыряют двухпудовое чучело. Вопрос. О южных славянах в Австрии. Ответ. Только независимость славян — единственное удовлетворительное решение. Вопрос. Может ли повлиять декларация 27 марта на будущность Константинополя и проливов? Ответ. Россия должна будет настаивать на своем праве закрывать проливы для прохода иностранных военных судов. А это возможно в том случае, если она получит господство над проливами и возможность укрепить их. Вопрос. А не полагаете ли вы, что Соединенные Штаты будут возражать против такого решения? Ответ. Мы истолковываем заявление Вильсона в том смысле, что Соединенные Штаты не против господства России над проливами. А Вильсон-то, видимо, как раз и против. Аля якта эст. И что ж теперь балансировать? Карты открыты. И надо иметь мужество стоять за свои убеждения. Так и писать. Продолжая питать полную уверенность в победоносном окончании настоящей войны, в полном согласии с союзниками, надо выбрать одну сторону и на ней стоять. Недопустимо дать поколебать союзные отношения. Недопустимо уменьшить или ослабить русскую долю в итогах войны, особенно теперь, когда война кончается. И на закрытое заседание Совета министров о ноте настроился Милюков несокрушимо. Заседание устроили в Довмине у Гучкова. Такой важный вопрос, что должны присутствовать все, а Гучкова уже вторую неделю не видели в Мариинском. И так поехали все к нему. Он вышел к ним из спальни слабым шагом, поздоровался не с каждым за руку, поклонился общим поклоном и опустился в откинутое кресло. Ослабление сердца. Шалило оно давно, а выглядело так, что вот он среди них первый подкошенный, раненый. Смотрел Павел Николаевич на его тяжелое хмурое лицо с сожалением и глубоким неодобрением. Никогда Гучков не был друг, никогда союзник. Когда Милюков после американского турне вошел в Третью Думу, то большинство сразу встало и вышло в протест против его американских свободных речей, и Гучков же вышел из первых. Но в такие-то недели, на таких-то вершинах могли бы объединиться. Только Гучков тут еще и понимал, как следует, что такое проливы. Как бы они выстояли вдвоем, совсем иначе направили бы правительство. Да не только не поддержал Гучков Союза, он и своего-то места не удерживал. Вот тебе и знаменитый дуэлянт. От пессимизма ослабилась его воля. Как и ожидал Милюков, бой против «семерки» и за мозги остальных не был легок. И прежде всего атаковали проливы, что это отрыжка старого славянофильства. Милюков и славянофильство. Не поскупился объяснить им вопрос в полноте. Недобросовестно смешивать мои взгляды на проливы со славянофильскими. Я настаиваю не по шовинистическим мотивам, и вопрос о самом Константинополе для меня второстепенен. Хотя не забудем, что турками он просто захвачен, он никак не их. Но нам нужен выход в море для экспорта продуктов нашего юга, и мы должны обеспечить себе легкость защиты Черного моря. Проливы нейтрализованные, как уже публично соглашались Керенский и Терещенко, этого не обеспечивают. Нейтральные проливы могут легко захватить, они открылись бы для чужих военных судов, и, значит, в Черном море придется держать постоянные большие силы. Нынешнее турецкое владение проливами даже лучше, чем нейтрализация.